«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Россияне сегодня отдают дань памяти морякам атомной подводной лодки «Курск», погибшей 10 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Эта трагедия унесла жизни 118 подводников Северного флота. Торжественным построением и возложением венков и цветов к мемориалу погибшим морякам отметили скорбную годовщину в гарнизоне Ведяева. Траурные церемонии прошли на всех флотах Российского военно-морского флота, а также в военных округах. Об упокоении душ погибших подводников молится и Русская православная церковь. Поминали подводников в Курске, Махачкале, Воронеже, Севастополе и других городах России. По выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Комиссия, работавшая более 2 лет, называет точное время гибели подлодки. По заключению эксперта, смерть моряков Курска наступила по времени от нескольких секунд до 6-8 часов после взрыва, и к моменту обнаружения лодки 13 августа спасти 23 моряков, оставшихся в 9-м отсеке, уже не представлялось возможным. Загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы обсуждаем с автором сценария документального фильма «Правда о Курске», корреспондентом «Российской газеты» Иваном Егоровым, он в нашей студии, и адвокатом семей погибших подводников Борисом Кузнецовым. Он подключится к нашему разговору, но по прямой телефонной связи во второй части передачи. Первый вопрос Ивану Егорову. Как шла работа над фильмом «Правда о Курске»?
Ну, сказать, что это было легко... Нет, конечно, нелегко. Ну, во-первых, предыстория. То есть я работал по Курску, ну, по информационному всему обеспечению с 2000 года. Я делал сайт «Курск. Страна.ру» официальный в то время, ну, где вывешивалась вся информация в режиме онлайн. И, ну, фактически, там, даже раньше агентств когда-то все поступало. То есть всю фактуру я знал, ну, и выезжал, естественно, вот... и со многими комиссиями, и, то есть еще тогда все знал изнутри. В 2004-м там, неожиданно поступает предложение, не хотел бы ли я поработать вот над фильмом по книге генерального прокурора Владимира Устинова. Ну, честно говоря, я даже не знал, что ответить. Вначале говорю, ну, вы знаете, моя позиция все-таки прокуратура – это прокуратура, а вот... Ну, вот я, например, не совсем согласен. Говорили, нет вопросов. Вот тебе даем полный доступ ко всем материалам уголовного дела. Изучай, делай выводы. Все эксперты, все в твоем распоряжении. То есть, вот скажешь «да», «да». Ну, вот начал изучать. Конечно, это тяжело было. То есть, фактически... Ну, вот заново проводил расследование уже за прокурорами, и то, что я увидел в материалах уголовного дела, ну, то есть, изначально считал, что это можно было и подтасовать, и, ну, что-то там изменить, что-то сделать в угоду там каким-то интересам. Но в итоге, ну, вот по-русски докопаться было уже вот... Не до чего. Да, какие-то вопросы оставались, но они были не только у меня, они были и у следователей, и у генерального прокурора. Но в целом вот, я согласился, и после этого полгода фактически шла работа над этим фильмом. То есть это не только было написание сценария, выезжали в экспедицию в Североморск, и, в общем, полностью по, вот, как бы по следам Курска, последнего похода, ну, то есть... снимали на лодках однотипных, встречались с моряками, кто участвовал в тех учениях, и даже с оставшимися в живых членами экипажа «Курска», которые не вышли в тот поход, со всеми экспертами. Ну, в общем, была очень такая серьезная гигантская работа проделана. И, ну, в целом, как бы вот по расследованию, конечно, меня вот, я получил свое убеждение, что на самом деле произошло. Да. То есть, ну, не считая, конечно, первопричины первого взрыва, о которой никто не знает.
Роман Колесников, отец капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подводной лодке «Курск» и автора предсмертной записки, лишился возможности искать правду.
Наш адвокат просто попросил убежище в Соединенных Штатах, получил его там, а без него мы ничего делать не можем, родственники. Он представлял наши интересы, у него были все данные, экспертизы и так далее, и так далее. Но мы юридически не подкованы настолько, чтобы выступать в суде. Поэтому мы просто это дело закрыли на сегодняшний день. Тут дело все в причине гибели. А причина гибели, ясно, что это развал государства и последствия этого развала структур вооруженных сил, в частности, военно-морского флота, недофинансирование. Я думаю, что Путин правильно сделал, что он не виноват, он не отвечает за действия Горбачева и Ельцина. Второе, это то, что 2 месяца он там был, хоть и верховный главнокомандующий, вы прекрасно понимаете, что надо служить на флоте для того, чтобы все тонкости понимать. Ему как докладывали, исходя из этого, он так и действовал. Осуждать его поведение я не берусь. Что касается последующего, что он разобрался во всем, все обещания выполнил, моряки подняты были, лодка поднята, все выплаты, которые положены и так далее, они были сделаны. То есть государство здесь обвинять не в чем, все было по закону.
Вот вы сказали, что, приступая к работе над фильмом, вы кое в чем сомневались. В каких выводах Генпрокуратуры вы тогда испытывали сомнения?
Не, ну, прежде всего, версии. Конечно, и тогда, и сейчас, ну, во-первых, наверное, большинство родственников и большинство тех, кто служил и служит на флоте, считали, что виноваты американцы. То есть, либо это было столкновение, либо это было торпедирование. Ну, действительно, то есть, не было вот конкретных заявлений, что нет, это не так. Но когда я начал разбираться с материалами уголовного дела, то есть, в принципе, те экспертизы, которые были проведены, ну, там титанический труд водолазов, во-первых, еще до подъема самого Курска, вот, когда была первая операция осенью еще 2000 года, кроме тел подводников, поднимали и все, что можно, вот оставшиеся обломки от носовых отсеков, ну, и снимали там с лодки, я так понимаю, секретные всякое оборудование. Так вот, вот то, что собирали, было разбросано в радиусе 4 миль вокруг Курска. То есть, ну, это, во-первых, огромное как бы расстояние, и несколько тонн подняли. Все это просеялось, это вот почему еще так долго шло уголовное дело, 2 года? Потому что проводились очень сложные экспертизы, и вот из-за их длительности, в основном, пока эксперты не делали свои выводы, ну, дело не могли закрыть. Так вот, вот из всех этих там тысяч обломков не нашли ничего, чтобы принадлежало, ну, не Курску, а иностранной лодке, торпеде или там взрывчатому веществу, ну, чему угодно. То есть, вот физических аспектов как бы найдено не было. Ну да, можно было предположить, что там, если это был подрыв на торпеде, например, там могло и ничего не остаться, да, эта торпеда испарилась. Но когда нашли, то есть, в принципе, может быть, никогда причин бы не узнали, но нашли ту самую злополучную торпеду-толстушку 650-миллиметровую, точнее, то, что от нее осталось, хвостовая часть, и резервуар окислителя разорванный. То есть, вот я его видел, держал в руках, то есть, небольшой цилиндр фактически, да, и он изнутри искорёжен. То есть, и все экспертизы показали, что именно это первопричина взрыва. То есть, она была внутри. Потом, кстати, эксперты, ну, чтобы уже все понять до конца, они пытались аналогичные торпеды взрывать, поджигали, бросали с вертолета. Там под резервуар окислителя закладывали несколько килограммов тротила. Ну, делали все. Итог нулевой. То есть, вот того процесса, ну, чтобы пошла такая химическая реакция, которая вот привела, ну, взрыву, не смогли добиться именно внешним воздействием. То есть, изнутри, возможно, бы это можно было сделать, но человеческими, так скажем, способностями это невозможно. То есть, нельзя туда залезть и вот запустить химическую реакцию. Почему она произошла? Ну, на это как бы никто не дает ответа. То есть, возможно, это была неисправная торпеда. Возможно, за ней не очень хорошо следили. Потому что Курск с момента спуска на воду и вот до 2000 года. То есть он этими торпедами не только не стрелял, он их даже не эксплуатировал, то есть они не загружались на Курск. Это была первая практическая стрельба. То есть что-то могло произойти там. Может быть, торпедный аппарат уже от времени от того, что не эксплуатировался, тоже там что-то с ним было. Ну, но на эти ответы не могут... То есть на эти вопросы не могут дать ответ. Почему? Потому что то, что бы показало бы вот физические процессы, этого нет уже. Это все уничтожено от взрыва.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы обсуждаем с обозревателем «Российской газеты», автором сценария документального фильма «Правда о Курске» Иваном Егоровым, он находится в нашей студии, и адвокатом семей погибших подводников Борисом Кузнецовым, который должен подключиться к нашей программе во второй ее части. Давайте послушаем Игоря Курдина, председателя Петербургского клуба подводников, бывшего командира подводной лодки, который ищет ответы на вопрос о причинах трагедии.
Всем понятно, что произошло на Курске после взрыва толстой торпеды, это динамика, что привело к гибели корабля. Остается один вопрос: от чего произошел взрыв? Либо это непреднамеренное столкновение с иностранной подводной лодкой, либо торпедная атака иностранной подводной лодки, либо все-таки это техногенная катастрофа. Никаких следов аварии нет. На корпусе «Курска» и народной ни металла, ни краски не обнаружено. Американская лодка, столкнувшись с «Курском», и через 2,5 минуты происходит взрыв, она легла бы рядом, она бы не выжила. Теоретически торпедная атака могла быть. Но дело в том, торпеда, когда идет под водой, она издает настолько характерный, настолько высокий по уровню шум, что другие гидроакустики всех кораблей надводных, подводных, которые находились в этом районе, они бы ее услышали. Никто не слышал. Очень удобно говорить о том, что вот здесь виноваты американцы. Своя вина становится гораздо ниже и вообще уходит за скобки. Вот не мы, ребята, виноваты. Виноваты супостаты.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что загадку гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы обсуждаем с обозревателем «Российской газеты», автором сценария документального фильма «Правда о Курске» Иваном Егоровым. Он находится в нашей студии. Во второй части нашей передачи мы ожидаем подключения адвоката семьи погибших подводников Бориса Кузнецова. Тогда такой вопрос Ивану Егорову. Ну вот, о причинах поговорили. А теперь, как вы считаете, было ли время спасти остававшихся в живых подводников?
Ну, вот это тоже вопрос, он, конечно, меня очень сильно волновал. И вот что касается гибели, были тоже проведены настолько серьезнейшие экспертизы, которых, в общем-то, наверное, в мире до этого момента не делали. То есть, благодаря тому, что смогли осенью 2000-го поднять первые тела подводников из 9-го отсека, судмедэксперты смогли достоверно установить причину и, самое главное, время гибели людей. То есть я не буду там даваться в такие медицинские подробности, но смысл в том, что как бы по количеству, там, по наличию, точнее, вещества гликоген, это глюкоза там, еще с чем-то в печени и в крови, определяется, то есть вот после смерти сколько человек, точнее, жил с момента стресса. То есть во время стресса выделяется гликоген в кровь повышенный. И вот его наличие, там, концентрация, она показывает, сколько человек жил. Сейчас уже подробности, вот, правда, не буду, чтобы не переврать, но вот по заключениям судмедэкспертов максимальная продолжительность жизни их была 8 часов. А минимальная могла быть и 5. Были косвенные еще доказательства, потому что, например, записка Колесникова, последняя запись, датируется 15 часов 15 минут. То есть спустя 4 часа после взрыва. Дальше уже никаких записей нет. От чего они погибли? Они начали видимо, то есть невидимо, а перезаряжали пластины регенерации, которые вырабатывают из углекислого газа кислород. Но отсек уже был заполнен водой, там чуть ли не по пояс, да, и она, наверное, там везде капала. А эти пластины, ну, чрезвычайно взрывоопасны, то есть если на нее капля воды попадет или масло, то есть происходит взрыв объемный. То есть вот что и произошло. Почему следователи установили причину? Потому что вот тело капитана Александра Колесникова, оно было обгоревшее, вот, грубо говоря, по пояс, где он стоял в воде, оно было целое, а выше практически все сгорело. То есть, скорее всего, эта пластина как раз взорвалась в его руках. И, соответственно, все, ну, находился в отсеке, там уже через несколько секунд умерли от отравления угарным газом. И водолазы. Я много разговаривал с водолазами, глубоководниками, которые первые заходили на Курск. Наши ребята из 328-го экспедиционного отряда. Вот первые тела, когда они поднимали, тогда командир отряда Андрей Звягинцев говорил: вот ты знаешь, у меня такое впечатление, что если бы мы даже, ну вот сразу бы, вот предположим, что у нас было бы на Северном флоте спасательное судно, сразу бы нашли место гибели Курска. Пока бы мы все делали, такое ощущение, что мы бы все равно не успели. То есть вот две трагичные случайности одна с другой. То есть сначала подрыв этой торпеды злополучный, да, и потом гибель в девятом отсеке. То есть они знали, на какой глубине они находятся. Почему? Потому что был размотан буевьюшка, так называемый. Именно на глубину, там, 100 метров буевьюшка. Это, ну, фактически фал, на конце привязан буй. Он всплывает, и подводник в дыхательном аппарате может выходить и через каждый метр там завязаны узлы, ну, чтобы не было декомпрессии. Но, например, не был приставлен трап к люку аварийному 9-го отсека. То есть, ну, когда выходит, должны приставить. Они не были еще одеты в изолирующие костюмы. Ну, то есть, они не успели. То есть, возможно, готовились. Даже запасы воды, которые они принесли, воды, хлеба, из всех, ну, начиная там с 6-го, и все собрали, все, что можно было, не тронуты практически были. Ни банки с водой, ни хлеба. Ну, то есть люди только вот боролись с живучестью. Поэтому, ну, вот выводы судмедэкспертизы, там действительно железобетонные. С ними и знакомили и родственников. Но это вот только медицинское заключение. Говорю, но есть еще и косвенные факты. Было много разговоров о стуках там всевозможных, но реально стуков, которые бы производили человек, ну, то есть были там как азбука Морзе или что-то, зафиксировано не было. Были, да, скрежеты, но, как знают там все подводники, когда корабль умирает, он издает столько звуков, то есть там и скрежет, и все что угодно, и стуки. Вот, так что спасти бы мы их, ну, даже если бы, мне даже говорили, что если бы даже Петр Великий в этот момент стоял над лодкой, да, ничего бы не успели, потому что да, из Североморска должно было бы выйти спасательное судно, дойти до места гибели, да, а спасательного судна там не было. Ну, просто его не было физически у нас уже к тому времени на Северном флоте, потому что развалили всю практически аварийно-спасательную систему.
Виктор Баранец, полковник запаса, военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь Министерства обороны, не надеется получить ответ на вопрос о причинах трагедии.
Для каждого родственника погибшего офицера, мичмана, матроса до самой смерти будет важным получить ответ на этот самый сокровенный вопрос. Почему погиб мой отец, брат, сват, родственник, племянник? К сожалению, до сих пор мы ответа не получили, и я боюсь, что мы его не получим никогда. За последние 10 лет написаны десятки статей, сотни книг, снято десятки кинофильмов, в которых рассказываются самые невероятные футурологические сказки о причинах гибели Курска. И у родственников, естественно, мозги в растопырку идут от такого множества версий, потому что государство расплодило их, как австралийских кроликов.
Кстати, что касается американских лодок, ну, то есть были они или была ли она или нет, вообще было бы странно, если бы американской лодки и не от, причем ни одной, там бы не было. Потому что, ну, известно, что во время всех наших учений там лодки буквально шныряют. Вот в 90-х было это известное столкновение с Батон-Руж, когда пострадала и наша лодка, и американская. То есть это нормальная практика. Они всегда следят, тем более за такой лодкой, как «Курск». И по некоторым данным, там была не только лодка «Мемфис». Почему она засветилась? Потому что вот 18 августа появилась фотография норвежской базы, куда зашла поврежденная американская лодка. Да, там еще, по некоторым данным, была и английская лодка. И вполне возможно, что они шли параллельными курсами с Курском, да, ну, на некотором, естественно, удалении. Следили за тем, что он делает. Но после вот такого взрыва, как я сказал, если там то, что осталось, первоотсека было раскидано, да, на 4 мили вокруг, то можно себе представить, что стало с этими лодками. Это хорошо, что они не были рядом, да. То есть они бы уже оттуда не всплыли. И что касается столкновения, почему оно было бы невозможно? Потому что водоизмещение вот этих вот лодок, американских, английских, ну, которые следят за нашими многоцелевыми, оно практически в 3 раза меньше, чем у «Курска». Ну, то есть при таком столкновении понятно, кто получит больше повреждений. Вот. Такой факт, который, в общем-то, нигде не был озвучен сразу, в принципе, практически с момента возбуждения дела, генпрокуратура направляет запрос официальный в Америку с просьбой сообщить, ну, было ли, находились ли в районе учений Баренцева моря в этот момент там какие-либо американские силы и средства. Ну, что вы думаете? Ну, конечно, ответа все ждут до сих пор. Ну, то есть, никакого ответа не было. Ну, американцев тоже можно понять, потому что никакими нормативными документами вот хождение подводных лодок не регулируется в мире. То есть, это, ну, это стратегические силы каждого государства, тем более атомные. И почему наверняка прилетел директор ЦРУ сразу? Потому что, например, если американцы подумали, что их торпедировали, да, то это повод, в общем-то, для объявления войны.
Ну, учения же были.
Ну, да. Но тем не менее. Постоянно же наши, например, стратегические бомбардировщики сопровождают американские истребители, да, и часто там подлетают настолько вплотную, что там можно их крылом задеть, и истребитель, например, там погибнет. Ну и что? Американцы не будут просто так на это смотреть. Естественно, они в ответ тоже могут что-то сделать. То есть это такая вот игра, хоть холодной войны у нас уже нету официально, давно, а вот все это продолжается.
Напомню, что россияне сегодня отдают дань памяти морякам атомной подводной лодки «Курск», погибшей 10 лет назад, 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы обсуждаем с обозревателем «Российской газеты», автором сценария документального фильма «Правда о Курске» Иваном Егоровым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеру движения «За права человека» Льву Пономарёву стало плохо в отделении милиции. Он был в числе 35 задержанных в четверг участников акции оппозиции у здания мэрии Москвы. В Москве неизвестный ранил охранника ресторана «Макдональдс» на Большой Дорогомиловской улице. Как сообщает РИА Новости, нападение произошло в результате ссоры. Нападавшие скрылись. На территории 14 российских заповедников и национальных парков зафиксировано 46 очагов пожаров. В Ингушетии убит один из полевых командиров боевиков. Харун Плиев, заместитель лидера так называемой Плиевской группировки, был застрелен в ходе спецоперации в Назране в муниципальном округе Плиева. В подмосковных Химках задержаны две активистки, участницы акции протеста против вырубки деревьев. Компания «Бизнес-отели» планирует построить на месте дубовой рощи 3 25-этажных дома. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в четверг впервые посетил районы, пострадавшие от катастрофических наводнений, спустя 2 недели после начала бедствия. Зардари подвергся в Пакистане резкой критике за то, что на прошлой неделе не прервал свой визит в Европу. На стене президентского дворца в Варшаве в четверг была открыта мемориальная доска в память о президенте Польши Лехе Качинском, погибшем 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. В столице Нигерии, Абудже, не менее 19 человек погибли при обрушении жилого дома. 12 человек извлечены из-под завалов живыми. Спасательные работы продолжаются.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы обсуждаем с автором сценария документального фильма «Правда о Курске», обозревателем российской газеты Иваном Егоровым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Уважаемый Владимир, уважаемые гости, хотелось бы задать, конечно, Борису Кузнецову вопрос, но тем не менее, когда он появится. Конечно, вспоминая ту страшную трагедию, которая случилась ровно 10 лет назад, кроме той беды, кроме тех несчастий, которые поразили многих людей, естественно, родственников, членов экипажа «Курск», все-таки хотелось бы сделать какие-то более серьезные обобщения. Мне-то кажется, что эпоха лжи тотальной, закрытости информационной, эпоха произвола во многом стартовала именно тогда, в общем-то, сделав основной чертой путинскую мрачную эпоху, потому что мы до сих пор не знаем ни действительно об объективных расследованиях этого, что произошло, что привело к этой трагедии, почему так долго не оказывалась помощь людям. Многие до сих пор настаивают, что там 8 часов, а многие говорят, что намного больше. То есть те альтернативные попытки расследовать это дело всячески торпедировали властью. Борис Кузнецов, который сегодня будет принимать участие, вообще стал мигрантом, он находится в Америке или где-то. То есть мы видим тотальную ложь, тотальную закрытость. Вот хотелось бы и задать вопрос. Вы не считаете, что во многом при нынешней власти не удастся полностью увидеть всю картинку, связанную с этой трагедией? А во-вторых, что система тотальной лжи и закрытости именно началась вот с трагедии с подводки «Курс» в 2000 году? Спасибо большое.
Да, можно сказать, что власть тогда чрезмерно перестраховались, не сразу сообщили обществу о трагедии, слово Ивану Егорову.
Ну, я не согласен, потому что вообще трагедия Курска – это первая, наверное, наша катастрофа военная и вообще техногенная, которая была вот так вот настолько открыта, проведена. Раньше мы вообще, если лодка гибла, да, мы об этом узнавали откуда? Из западных голосов, ну, я имею в виду, в советское время, там, вспомните, «Комсомолец», а большинство катастроф лодок мы вообще не знали. Об этом знали только моряки Ведяева, Гаджиева в Полярном, когда очередной экипаж не возвращался, да, и все было под грифом «секретно». Здесь как раз была другая ситуация. То есть никто почему-то об этом не говорит, но до момента гибели «Курска» всеми такими катастрофами занимались только ведомственные комиссии. То есть это была бы флотская комиссия, которая, ну, действительно, если бы что-то нарыла, могла бы и скрыть, и никогда бы не узнали, все бы это засекретили. Здесь вот надо отдать должное Путину, да, то есть он принимает совершенно кардинальное и нестандартное решение поручить все следователям. И когда, ну, то есть там, начиная с первых погружений водолаза, все контролировали следователи. Следователи, что бы там ни говорили, это были люди не заинтересованные, что-либо сказать, наоборот. Я когда разговаривал там с ребятами, там же была огромная бригада, почти 50 человек. То есть в мире нету прецедентов, чтобы вот такая следственная группа, собранная лучших со всей страны. У них была задача найти виновных как раз. Неважно, кто это будет, американцы, там, командование флотом, экипаж. Но надо было найти причины. И они делали все возможное. То есть они рыли. И когда даже Курск уже зашел, завели в док Рослякова, да, первым на палубу опять же зашли следователи. То есть они не пустили никого. И все там. Почему сложно было что-то утаить? Вот, возвращаясь, например, к этим 118 томам уголовного дела, которые я все читал. Даже те, которые были под грифом «секретно». Но секретности я там, ну, то есть тайны следствия там не было. Там были просто секретные, обычные военные вещи, которые положено секретить. Ну, там, наименование частей лодок, ну, неважно. Вот. Но там еще были коробки с видеоприложением. То есть весь процесс следствия, то есть такого тоже не делалось и, наверное, не будет делаться. Он параллельно снимался на видео. Так вот, эти кассеты, они были запечатаны. Когда я их осматривал, потом использовал для монтажа, то есть в фильме я вот эти материалы, следователь говорит, а где ты это взял? Я говорю, ну как, это же вы снимали. Говорят, да. Ну, то есть они снимали, фиксировали, запечатывали, но это все описывалось. То есть, в принципе, ну, то, что не касалось именно следствия, ну, а там были всякие разные моменты такой вот обычной работы, которая, да, не протоколировалась, а просто они это не видели. Не знали. А вот я это все увидел и видел, как люди работали и что они вообще как реагировали на все происходящее, как они выносили эти тела на руках сами. Следователи, да, как копались в обломках, среди которых несколько тонн взрывчатки, как оказалось, было вот в первых отсеках, которая не разорвалась, но об этом никто не знал. Ну и вот много других вещей. Я, то есть, впервые увидел людей, которые работали там, начиная от водолазов, заканчивая следователями и экспертами, это люди, которые, ну вот, вот никогда не скажут, вот как у нас образ прокурора, следователя, нет, это люди, но они, когда с ними разговаривали, и там спустя даже 5 лет их писал интервью, они не сдерживали слез. Здоровые, взрослые мужики, да, вот они это вспоминали, они это снова переживали. То есть, вот, в принципе, в такой ситуации что-то прятать и утаить, ну, все равно бы всплыло. Если бы что-то нарыли, да, невозможно было бы, произошла бы какая-то утечка. Но ты говорил, у них была задача найти, но они ничего не нашли. Почему и экипаж тоже, почему закрыли уголовное дело? Потому что, да, там было много нарушений и в процессе самих учений, и на лодке накопали кучу всего. То есть, как бы в обычной ситуации там надо было снимать всех, там, все командование, но все эти нарушения... они не могли и не повлияли именно на гибель Курска. То есть, это было просто, ну, вот разгильдяйство. Но если бы вот этого не случилось, да, неизвестно, я имею в виду катастрофы Курска, неизвестно, что бы мы вот сейчас, вот это десятилетие вообще пожинали. То есть, только благодаря Курску, так, конечно, нехорошо говорить, но у нас задумались над тем, в каком же состоянии наша армия, флот, спасательные силы, и вообще отношение к людям и к морякам. Вспомните этот поселок Ведяево, когда Путин приехал, он же, ведь что это? Там обшарпано, где крыш нет, все выбитые стекла. Ну, и вот так жила вся наша армия, в общем-то, и флот.
Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», придерживается официальной версии.
Выводы правительственной комиссии не вызывают у меня сомнений. Скорее всего, можно поверить в то, что взорвалась практическая торпеда, страшно опасная, от использования которых отказались практически во всех флотах современных государств. Выдумка российских адмиралов, которым казалось, что их вина будет меньше, если объяснить произошедшее. И вот те горы вранья, которые они нагородили, сначала лодка легла на грунт, потом скоро поднимем и так далее, и так далее. Вот им казалось, что вот эти горы вранья можно оправдать, если причиной трагедии был коварный внешний враг. На самом деле все эти версии, они не находят подтверждения. И поэтому это все выглядит недостойной выдумкой.
Слушаю вопрос москвички Ольги.
Здравствуйте, я звоню разделить горечь близких, желаю поддержки детям в учебе, в профессии. Уверена, что вы должны быть счастливы, несмотря на горечь, счастливы, насколько возможно в жизни. И трудиться, быть профессионалами, поддерживать вас в учебе и родителям быть счастливыми. Вы заслужили это, и я уверена, что вы должны быть счастливы. Владимиру Карамурзе, мое большое спасибо, что очень полезный профессионал, наивысший вообще. Очень большое спасибо вам за ваши передачи.
Спасибо, Ольга. Полковник Алкснес, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», бывший народный депутат СССР, не находит ответа на главные вопросы.
Я думаю, произошедшее с подводной лодкой «Курск» – это одна из самых таинственных трагедий последних десятилетий. То, что с ней произошло, к сожалению, до сих пор вызывает очень и очень много вопросов. Есть некоторые необъяснимые вещи, каким образом лодка пускала торпеды, на глубине, которая меньше ее длины, что по существующим нормам запрещено. Есть много разных версий, но эти версии отвергаются заранее. Все списывается к одной весьма неочевидной версии по поводу взрыва на борту неисправной торпеды. Поэтому вызывает недоверие к этой официальной версии. Реально, я думаю, что мы никогда и правду не узнаем, или, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, потому что нет сегодня желания, в первую очередь, у власти разобраться, что же произошло с Курском, и не допустить этого в будущем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Новомосковска от радиослушателя Ивана.
Доброй ночи вам, Владимир. Спасибо за эту передачу и светлая память всем погибшим. Но вы извините меня, я несколько уже другой, и ваш гость. Я не могу никак, с полковником Алкснесом я согласен. А что там, это правительственная комиссия, эти следователи и прокуроры, и мужики здоровенные плакали. Это крокодиловы слезы.
Вот ты сказал, полковник Алкснес, что были против правил проведенной стрельбы, как
да.
Это отражено в
только
материале.
Только этот полигон у нас, секундочку, там я не знаю, сколько десятилетий существовал, и до этого все было по правилам. Нет, ну это вопросы, опять же, говорю, подготовка учений, там можно было, не можно было, там много чего нашли в нарушении, но все, что касается глубины, ну, мягко говоря, это как-то звучит. Он же, во-первых, он же не стрелял в этот момент еще. То есть он шел своим курсом. Вот. И, ну, можно много что говорить. Ну, в общем-то, это все было отработано. То есть учения, да, не первый раз проводились.
К нашему разговору подключился адвокат Борис Аврамович Кузнецов. Он защищает интересы семей погибших подводников от самохода «Курск». Борис Аврамович, был ли шанс спасти хотя бы оставшихся в последнем отсеке подводников?
Без сомнения, 23 человека жили как минимум до утра 14 августа, то есть двое суток еще. И доказательства этому есть в уголовном деле. Там есть замечательная фоноскопическая экспертиза, которая пришла к утвердительному выводу о том, что стуки, которые раздавались до 14 числа, и они были записаны на бытовой магнитофон акустиком Петра Великого Лавренюком, что эти стуки производились человеком, производились они по межотсечной переборке подводной лодки. Притом характерно, что прослушивание, почему определили, каким образом определили, что именно из подводной лодки? Потому что прослушивали фон, на котором были вот эти стуки. А этот фон было журчание воды и шипение воздуха. Любой корабль или судно, которое стоит на якоре, даже на якоре или у пирса, у него всегда работают какие-то вспомогательные механизмы, котлы. И это прослушивается, этот фон их работы. В данном случае они пришли к утвердительному выводу, что стуки были из подводной лодки. Кроме того, Илья Клебанов, который возглавлял правительственную комиссию, он 16 числа, выступая, по-моему, в Париже, давая интервью, сказал, что вот до 14-го были слышны стуки, а после 14-го этих стуков слышно не было. Еще один важный момент, что после того, как Курск объявили аварийным, и по пилингу 96 градусов, который зафиксировал, где был зафиксирован взрыв, прошли корабли, которые участвовали в поисковой операции, тот же Лавренюк на том же Петре Великом услышал стуки. И они, ориентируясь на эти стуки, вышли на место нахождения Курска. Поэтому вот последний подвиг ребята из 9-го отсека совершили тем, что вывели корабли поисковой группы на то место, где погиб экипаж.
А какие есть шансы еще опротестовать вот это закрытие уголовного дела? Вопрос Борису Кузнецову.
Вы знаете, что, к сожалению, у меня все проблемы начались именно с Курска. И вот это уголовное дело за так называемое разглашение государственной тайны – это повод. Мы подали заявление в Европейский суд по правам человека. Вопрос о принятии этого решения, подавать или не подавать в суд, проводилось на собрании тех потерпевших, тех членов семьи, которые ко мне обратились за юридической помощью. Это 55 человек. Но требовалась подпись всего одного человека. И подписантом был отец Дмитрия Колесникова. Как мне стало известно буквально на днях, я не мог понять, почему столь длительное время не рассматривается в Европейском суде по правам человека это совершенно очевидное дело. И вот только на днях я узнал, что Колесников старший, мотивируя это какими-то материальными трудностями, отозвал это заявление. Хотя, в принципе, это заявление рассматривается независимо от наличия подписанта или даже без адвоката. Я считаю, что это была ошибка. Поскольку он принял это решение, я так понимаю, единолично. Хотя, я думаю, что его же и раньше вызывали в прокуратуру, на него оказывалось дикое давление. По моим сведениям, он служил, опять же, в системе Министерства обороны. И я думаю, что его просто уговорили подписать это, отозвать это заявление в Европейский суд. Сейчас трудно сказать. Сейчас вот, по всей видимости, будет возбуждено уголовное дело в отношении Колкутина. Я думаю, что там будут какие-либо другие мотивы, но можно потерпевшим вклиниться в это дело. И, может быть, можно будет отменить постановление о прекращении уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
А сохраняется ли у вас полномочия представлять интересы семей погибших подводников?
Дело в том, что доверенности у меня закончились. И можно сказать, что я на сегодняшний день формально такими полномочиями не обладаю.
Но если будет такая возможность, вы готовы продолжать это дело?
Конечно. И готов, и, в общем, по факту я его продолжаю. Потому что сейчас, к примеру, я вот, например, сегодня была часовая передача по американскому телевидению, где я выступил с опровержением фильма такой, который прошел во Франции, в Канаде. Это подводная лодка в мутной воде, где рассматривается версия о потоплении Курска американцами. То есть вот, как бы я все равно так или иначе участвую. Вот даже давая это интервью, я так или иначе участвую в этом деле. И дело в том, что судьбы и ребят, которые погибли, и матерей, вдов, детей, они как бы пролегли через всю мою жизнь, через сердце. Поэтому для меня это очень важно, довести было бы дело до конца.
Спасибо. Помню, что к нашему разговору подключился Борис Кузнецов, адвокат семей погибших подводников этого охоты «Курск». Он у нас на прямой телефонной связи. София Дудко, мать погибшего на Курске капитана второго ранга Сергея Дудко, надеялась на помощь властей в день памяти о погибших.
Еще в январе месяце я написала письма, обратилась к Путину. Ну, к сожалению, видимо, письмо не дошло. Обратилась к Либанову Илье Иосифовичу с просьбой и напоминанием о том, что у нас идет 10-я такая траурная годовщина, помочь благоустроить мемориал, помочь организовать это мероприятие. просила очень, чтобы установили хотя бы пару скамеек на мемориале, потому что нам очень тяжело прийти. Мы же приходим сюда не на 5 минут. Подолгу здесь находимся, занимаемся уборкой, моем, чистим все, потому что мемориал не взят на городской баланс. И он лежит на наших плечах и на наших руках. Вот что касается Санкт-Петербурга, вот я могу сказать вот такую ситуацию. И когда я получаю ответ, что если родственники нам предоставят якоря и скамейки, то мы вам их установим бесплатно. Вот как можно объяснить эту ситуацию? Помнят или не помнят?
Вопрос Ивана Егорова, автору российского фильма «Правда о Курске». О каком это вот французском фильме упомянул Борис Аврамович Кузнецов?
Ну, был такой тоже в 2004-м, в конце 2004-го сняли. Как раз вот, все, кто его посмотрел, очень много людей посмотрел, и родственники в том числе, именно на основании этого фильма построили свои версии. Ну, там основная версия рассматривается, что он был торпедирован американцами. И так довольно убедительно, документально все приводится и рассказывается о том, что все замалчивается, все спрятано, все засекречено, и вот что американцы виноваты. Ну, мне кажется, спекуляция, вот даже если Борис Абрамович говорит, что ну, там правда, там вот да, сделали себе имя, а на основании чего? На основании того просто, что вот сделали такой вывод. В принципе, логичнее было бы предположить, что вообще виноваты инопланетяне, которые каким-то специальным лучом да, там, вскипятили этот резервуар окислителя. Это было бы более правдоподобно. Что касается стуков, ну, мы вначале говорили, просто Борис Абрамович не слышал, он не закончил, чем в уголовном деле заканчивается вот эта вот история про стуки. Эксперты пришли к выводу, что доказательств того, что эти стуки были именно с Курской, что они были именно человеческие, так скажем, не было. То есть не найдено. Никто же не говорит, вот та же Мемфис, да, если она лежала тоже там, в это время на дне, тоже могли стучать, например. Да, но опять же, вот косвенные, кроме выводов судмедэкспертов, кстати, Калкутин проводил эту судмедэкспертизу, я не понял, какое уголовное дело, если честно. Это вот бывший начальник 111-го центра Минобороны. Ну, человек, я скажу, высочайший профессионал своего дела, он проводил как раз эту экспертизу. Ну, не только он, там целая группа экспертов, да. Но вот я же рассказал еще о фактах. Да, почему они не вышли, если они до 14 числа, как говорит Борис Абрамович, там были? Хотя бы кто-то вышел, да, или хотя бы приготовились. Почему не написали больше ничего? Почему последняя записка 15-15? Ну что, если уж Колесников пишет, причем пишет он в это время, была даже подчерковеческая экспертиза. Пишет, как будто человек сидит за столом при солнечном освещении, а там на секундочку вообще света не было, да, то есть полная темнота, но только фонари ручные, каллиграфическим почерком, то есть аккуратно заполненные, вот как в судовом журнале. То есть абсолютно человек, который владеет ситуацией, владеет, то есть уже не просто собрал и возглавил командование над людьми, он пытался бы выйти.
Слово Борису Кузнецову. Правда ли, что российские власти до сих пор препятствуют выяснению правды о гибели Курска? Вам слово, Борис Абрамович.
Да, дело в том, что то, что подводники в 9-м отсеке готовились к выходу, это правда. В частности, готовилась буевьюшка, к ней пристегивались карабины. Это все правда. Значит, неправда про записки. Значит, на самом деле записок было. Была записка Колесникова, где он перечисляет экипаж и датирует. Следующая записка, которая заканчивается словами «отчаиваться не нужно», начинается словами «я пишу в темноте». Она не датирована. Следующее обращение, личное обращение к жене. Она не датирована, но ясно, что по почерку видно, что человек писал в темноте. Сагеленко, который написал еще одну записку, где он сообщает характеристики обстановки, очевидно совершенно, что она написана в темноте. Мичман Борисов написал личное письмо, оно совершенно видно по почерку, очевидно. И такие экспертизы были проведены, что они написаны, это психолингвистическую экспертизу проводил академик Леонтьев, что написано в темноте. Признаков стресса у ребят не было, это совершенно очевидно. Что касается Калкутина, то я могу утверждать по-прежнему, что это жулик и фальсификатор. Что первоначальная экспертиза, которая проводилась со вскрытием тел, он пришел к выводу, он подписал эту экспертизу о том, что время смерти по медицинским признакам установить невозможно. И это правильно. Впоследствии он очевидно совершенно был политический заказ для того, чтобы вывести из-под уголовной ответственности тех людей, которые проводили бездарно, провели спасательную операцию, было сделано повторное заключение, где он на основании совершенно надуманных медицинских признаков определяет 8 часов. На эту экспертизу есть возражение 3 экспертиз. Притом одной из них это Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава, где эксперты прямо пишут, что заключение Калкутина антинаучно. И про уголовное дело, это уголовное дело, он же все люди, которые так или иначе причастны гибели людей, все они пошли вверх. Даже тех, которые уволили. Вы посмотрите, Попов, член Совета Федерации, Моцак, бывший начальник штаба Северного флота, работает в администрации президента. Калкутин тот же, который был руководителем военно-медицинского учреждения, стал главным судебно-медицинским экспертом Российской Федерации. И вот последняя публикация была в Московском комсомольце, где сотрудники этого центра федерального обратились в Минздрав с жалобой в прокуратуру о том, что с их точки зрения совершается Калкутиным, совершается хищение. Такая публикация есть в Московском комсомольце, посмотрите внимательно. Так что заключение, оно не опровергнуто, вот то, о котором я говорил. Кроме того, когда искали Курск, на палубе Петра Великого стояли ребята, всматриваясь в море, была включена громкая связь, и эти стуки передавались по громкой связи. Это 600 человек-свидетелей, которые слышали эти стуки.
Спасибо. Напомню, что загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии мы сегодня обсуждали с автором сценария документального фильма «Правда о Курске», обозревателем российской газеты Иваном Егоровым, он был в нашей студии, и адвокатом семей погибших подводников Борисом Кузнецовым, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.